эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Какая пенсия сегодня в соседней России и какую пенсию получают крымчане? Что означает прогноз Минэкономразвития России об увеличении страховой пенсии на 39,4% в ближайшие 6 лет? Что происходит с пенсионной реформой в Украине? Сегодня тема нашей программы «Пенсии растут, пенсионеры беднеют». Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. С вами Катерина Некречи.
Тема дня.
В эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете слушать нас на 105,9 FM круглосуточно. Также это можно сделать на сайте «Крым Реалии». Еще для вас доступны в интернете видеотрансляции наших эфиров на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И еще, это самое главное, у нас есть номер телефона для жителей Крыма, абсолютно бесплатный, 8 800 10 06 926. Также вы можете позвонить нам с материка 044 490 31 18. Ну и поделиться своей историей, ответить на те вопросы, которые звучат в нашем эфире, поделиться своим мнением, и даже есть возможность задать вопрос экспертам.
Прямой эфир.
Ну, смотрите, да, есть такие прогнозы, об этом уже пишут в СМИ, что через 6 лет пенсии в соседней России вырастут на почти 40%, да. Сейчас мы будем разбираться, откуда такие прогнозы, что это означает, да, и вот почему именно через 6 лет. Ну, на самом деле, сегодняшний уровень пенсии в России не может обеспечить достойную и интересную жизнь. И об этом заявили не мы с вами, дорогие слушатели, об этом в среду заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом за 2018 год. Премьер-министр соседней России добавил, что увеличение дохода пенсионеров были приняты цитата, известные изменения в параметрах пенсионной системы. Вот давайте послушаем российского премьера.
Не будем никого обманывать. Достойная, интересная жизнь – это не только наше решение, но это и вопрос денег. Сегодняшний уровень пенсий далек от того, чтобы ее обеспечить. Именно поэтому, чтобы увеличить доход пенсионеров, мы принимали известные изменения в параметрах пенсионной системы. Приняли также ряд решений относительно индексации пенсий. Установили, что для регионов должна быть единая и обязательная методика, по которой будут рассчитываться прожиточный минимум пенсионеров. Сначала будем доводить его до него до пенсии, а как только необходимо будет, будем индексировать их, чтобы общая сумма была больше. Государственная Дума оперативно поддержала этот шаг, за что также хотел бы сказать большое спасибо.
Ну вот, значит, о проблеме, о том, что пенсия невелика, не намного ее хватает, знают там наверху. Значит, российский премьер Дмитрий Медведев отдельно отметил, что в России почти 19 миллионов человек живут, как жить не должны, из-за бедности. По мнению премьера, причины для этого всегда разные. Государство должно оказывать гражданам адресную поддержку, исходя не только из доходов отдельной семьи, но и из ее расходов. Для этого создан реестр малообеспеченных семей с информацией о нуждающихся в государственной помощи. Это пилотный проект. Его запустили в 8 регионах соседней России. Ну, напомним, да, что в 2018 году, в прошлом году, в соседней России была одобрена и подготовлена правительством пенсионная реформа. Возраст выхода на пенсию увеличен для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет. И реформа была крайне негативно принята в обществе. Я думаю, что мы с вами помним и митинги, да, которые в разных регионах России были, протесты с этим связаны. Ну вот эксперты же связали, собственно, вот как раз рост протестной активности в России именно с, и даже там снижение рейтинга власти было именно с тем, что, собственно, вот эта пенсионная реформа прошла. Ну вот, собственно, да, нужно сказать, что мы пообщались до эфира, конечно же, с экспертами, чтобы вот они отреагировали упали на такой момент. Есть информация о том, что к 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018, прогнозируют в Минэкономразвитие. Да, это уровень 2018 года. Однако в реальном выражении выплаты увеличатся на этот срок только на 9,5%. Получается, что в год с учетом инфляции пенсии будут повышаться примерно на 1,5%. Эта динамика, значит, она укладывается в поручение российского президента индексировать выплаты на 1000 рублей ежегодно. И это, значит, информация, которая была опубликована в издании «Известия», которые пообщались с экспертами, у них, значит, в распоряжении оказались какие-то документы, исходя из которых они также проанализировали эту ситуацию. Ну и на самом деле... Там говорится о том, что в 2019 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 15,4 тысяч рублей, а к 2024 достигнет 20 тысяч рублей. Об этом рассказали «Известиям» в Минтруде. То есть реальный рост в 9,5% будет мало заметен. В этом уверен член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. Вот, значит, такой вот материал вышел, да, очень важный для миллионов граждан соседней России и для жителей аннексированного Крыма. Значит, до эфира мы просили прокомментировать эту новость директора Центра политэкономических исследований Института нового общества в России Василия Колташова. И вот, что он нам рассказал.
Точка зрения.
Это вполне реально, что пенсии к 2024 могут вырасти там на 39% с лишним, даже, может быть, на 40% с лишним. И это, конечно, номинально, но это реально. Проблема ведь не в этом. Проблема не в том, что у российского государства недостаточно средств для того, чтобы повысить пенсии до такого уровня, ну, по крайней мере, за столь продолжительный период. И проблема не в том, что не найдет денег в пенсионный фонд. Дело не в этом. Дело в том, кто, какое количество людей будет получать эти повышенные пенсии. Вот это главный вопрос, потому что с проведением пенсионной реформы, с повышением возраста выхода на пенсию, большое количество граждан отрезано. И потери их едва ли можно сравнить с этим повышением. То есть потеряли люди больше. То есть если бы они вышли на пенсию раньше, как они могли выходить по прежнему закону, они теряли бы меньше, чем если бы... Ну, они не приобретут даже с повышением пенсии и с выходом на пенсию столько денег. С другой стороны, есть огромное количество людей, которые работает в режиме нелегальной занятости, работали так в нулевые, в 90-е годы, или они работали, думали, что работали легально, а на самом деле это все были там фиктивные контракты, и никаких отчислений не производилось. То есть существует масса ситуаций, когда россияне просто не могут быть уверены в том, что они получат хорошую пенсию. И в любом возрасте, когда бы они не выходили на пенсию, им светит довольно плохая пенсия, потому что такая уж была экономическая реальность, что работодатели не хотели этим людям делать, ну, за этих людей делать необходимые отчисления, обеспечить им хорошую пенсию. Вот как решать с этой проблемой, проблему безвременья, которая продолжалась довольно долго в России, такой вот хаоса, и как быть с самозанятыми, например, с которых налог уже берут, а вот какую они будут получать пенсию, это большой вопрос на сегодня. И не лишат ли их права получать пенсию еще каким-нибудь странным законом или поправкой к существующему кодексу какого-либо. Поэтому вот эта вот как бы сумма, она на самом деле и достижима, и в то же время противоречива ситуация сама, потому что непонятно, а все ли, кто на нее сейчас облизывается, в самом деле увидят хоть что-нибудь похожее на эту сумму.
Точка зрения.
Наши журналисты вот пообщались, и мы слышали комментарии директора Российского центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, и он также нам рассказал о тех проблемах, которые есть в пенсионной реформе в соседней России. Давайте послушаем.
Мнение.
В России происходит перманентная пенсионная реформа. Она идет с 2002 года, и постоянно вводятся новые правила, производятся изменения. То объявляется, что мы закончили с системой солидарности поколений, основоположником которой принято считать Отто фон Бисмарка, немецкого канцлера, и переходим теперь к накопительным пенсиям. Потом говорят, ладно, мы решили списать ваши накопления, и у нас как бы остается страховая пенсия, которая на самом деле это вот близкая к принципам солидарности поколений система. То есть власти все время качаются, стороны в сторону, но в конечном итоге они все время у людей что-то отнимают. То есть реформа не носит завершенный характер. И когда в 2017 году было объявлено, что все, вот это повышение пенсии, пенсионного возраста, это конец, да, это окончание реформы, или что это вообще само по себе реформа, это никакой реформы не было. Это был очередной акт перманентной пенсионной реформы, вполне либеральной, вполне отвечающей рецептуре Международного валютного фонда, но для россиян невыгодной. И самое главное, демотивирующей людей доверять пенсионной системе государства. Потому что когда вам каждый год сообщают, что мы поменяли правила игры, а мы опять поменяли правила, и вы понимаете, что вы что-то потеряли от этого ежегодного изменения правил, почти ежегодного, то вы начинаете задумываться, а не делать ли личные вложения. Не умнее ли будет, чтобы просто то, что вы зарабатываете, как-то откладывать самим. И действительно немало россиян из моего поколения стараются обеспечить себе ренту. Причем ренту по вполне традиционному принципу. Не через какие-то странные фирмы, которые купят какие-то странные бумаги или просто сожгут ваши деньги в каких-нибудь операциях непонятных биржевых. Нет, а просто через недвижимость. То есть купить квартиру и сдавать квартиру в аренду. Это очень неплохой способ обеспечить себе уже сейчас пенсию, неплохую пенсию, по крайней мере, в крупных городах. То есть одна такая квартира уже дает пенсионеру что-то, потенциальному пенсионеру какие-то деньги. В то время как игра с государством, она вызывает у людей недоверие, потому что само государство меняет правила и постоянно ухудшает перспективу. Да, средние суммы называются замечательные, и средние суммы будут расти. Но вот сколько будет получателей пенсии, из какого возраста они будут получать ее, и какие будут пенсии на нижнем уровне, потому что среднее можно посчитать очень легко, взять пенсию какого-нибудь высокопоставленного чиновника, министра, например, и прибавить к ней пенсию самого низшего разряда, там 6 тысяч рублей, там, скажем, 300 тысяч рублей плюс 6 тысяч рублей, условно, вы получите огромную пенсию, и вы можете сказать, что там средняя пенсия в России там замечательно. Но если сейчас люди с пенсией ниже среднего уровня живут очень скромно, то такая перспектива, она не всем видится интересной, и поэтому здесь нельзя говорить, что только непонятное какое-то вот это время 90-х, нулевых, оно определило то, что люди не делали отчисления, или работодатели за них чаще не делали отчисления, но и сама политика государства демотивировало россиян доверять пенсионной системе.
Мнение.
Вот такой анализ прозвучал в эфире, да, ранее наши журналисты пообщались с экспертом российским, вот его мнение прозвучало. Значит, мы слышали директора Российского центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова. Сейчас мы поговорим, конечно же, о том, что ждет крымчан в связи вот с этим совсем. С нами на связи депутат Российского Симферопольского горсовета Степан Кискин. Приветствую вас.
Да, приветствую.
Я бы хотела, чтобы вы, может быть, сначала ответили так коротко на мой один вопрос, а потом мы с вами услышим мнение крымчан. Вот как, в общем, как вы можете описать ситуацию в Крыму? В общем, пенсионеры спустя 5 лет после вот такой вот новой реальности, да, довольны ли уровнем пенсии, которые вот они получают, да, учитывая, что цены за 5 лет в Крыму изменились?
На пенсии. Как доволен? Я сейчас слушал предыдущего оратора. Он там так долго путался, петлял, так долго рассказывал. Да при капитализме никто не доволен. Любую страну возьмите в мире, где существует капитализм, все недовольны. Почему? Mm-hmm. Потому что капитализм, он и есть, он и в Африке капитализм. Сколько ты не получай, тебя все равно будут олигархи и капиталисты грабить. Все. В Крыму ситуация, я вам так скажу, по среднероссийской пенсии. Если сравнить с Украиной, то это день и ночь. При Украине там 1000 гривен, я не знаю, люди плакали.
Ну, смотрите, знаете, это было, смотрите, да, я вас сразу поправлю, Степан Степанович, просто, да, чтобы не было вот, чтобы все было понятно. Потому что при Украине это было 5 лет тому назад, уже 5 лет, как крымчане, если они не выехали, не оформили там, не отказались от российской пенсии и не оформили себе украинскую, да, то они живут с другими ценами, в другой реальности, с рублями, да, с инфляцией. Все-таки Россия под санкциями. И 1000 гривен 5 лет назад, 1000 гривен сейчас, это разные вещи. Мы позже в эфире будем говорить с украинским экспертом, как изменилась эта ситуация в Украине. Поэтому вот именно крымчане, вот вы же общаетесь с людьми, да, пенсионеры, что говорят?
Ну, все хотят, конечно, жить лучше. Все хотят, чтобы было больше пенсии. Это ясное дело. Но все подозначено в сравнении. Я же вам для сравнения провожу Украину. Что было при Украине и что сейчас, день и ночь.
Конечно, стало жить легче и лучше, чем в Украине живется. Но все равно хочется лучше. Почему? Потому что, ну, не на все хватает людей.
Угу. А давайте вместе с вами послушаем опрос, который провели корреспонденты Крым Реалии в Крыму. И вот что говорят крымчане по поводу того, хватает ли им пенсии. Давайте послушаем, Степан Степанович.
Крымчане говорят.
Да хоть бы 1015, а я 10 получаю. И еще 50 лет работала на государственной работе. И четверо детей, и 10 тысяч получаю. Ветеран труда, на лекарства, за квартиру заплатил. А то, что осталось, на хлеб себе.
Ну, на питание мне хватает понемногу. Ну, смотря что, конечно, покупать. Если роскошно, то не будет хватать. А так хватает меня.
Значит, что? Сейчас это самое лекарства дорогие, во-первых, да? А во-вторых, это самое питание дорогое. Вот, ну это самое, за квартплату 5000 плачу, а что там остается?
Я живу с сыном, они все платят. Я так, фрукты тут-то покупаю.
Ну, то, что я получаю пенсию, мне вполне достаточно. Порядка 20 с небольшим.
15 тысяч вполне хватит. Восьмой десяток разменяла, что еще надо? Вот на лекарства, вот сейчас тоже. Седьмой день я схожу с тросточкой. Вот в больницу пойдешь? Лекарства, говорят, бесплатно, но ничего бесплатного нету. Даже вот на УЗИ сосудов доктор сегодня вот сосудистый дал. Говорит, я вам бесплатно даю авицену, у нас договор. Туда пошла? Нет. Если бы не племянник, я бы не знаю, как я жила.
Крымчане говорят.
Значит, с нами на связи депутат российского горсовета Симферополя Степан Кискин. Степан Степанович, ну как вам мнение крымчан?
Да. Ну как мнение? То, что я вам и говорил, что люди, конечно, хотят жить лучше, понимаете, сюда... Всегда будет это самое, всегда хочется жить еще лучше, но, ну, вот у меня мама, ей 82 года, получает 24 тысячи. Ну, по-разному люди получают, кто-то 10 получает, кто-то 24. Все зависит от того, где они, кем работали до того.
А сколько...
Она работала одна уборщица, ага. А другая работала каким-нибудь учителем. Но есть же разница в зарплате.
Да, безусловно. Безусловно. Вот нам пишет, например, в Ютьюбе под трансляцией Виктор Соловьев, наш зритель, говорит, у меня пенсия там 12 735 рублей. Да? Это понятно, что пенсия в зависимости от стажа и прочих вещей еще разная. Но вот какой, по вашему мнению, какой минимальной должна быть пенсия, чтобы пенсионер в Крыму сегодня мог себе позволить там мясо, хотя бы два раза в неделю, да, и, в принципе, как-то себя неплохо чувствовал, чтобы им на лекарства хватало на какие-то. Вот какой такой прожиточный минимум для пенсионера в современном Крыму?
Ну, я думаю, 1020-25.
20-25, то есть те, которые получают 10, 12, 15, им, конечно, существенно не хватает, получается.
Ну, конечно, им тяжело, я, конечно, понимаю, им тяжело. Ну, я отвечаю, что 20-25 это было бы нормально. Ну и, как говорится, и уравниловка не получается. Это же не Советский Союз. Мы живем при капитализме. Я же вам только-только рассказывал, что во всех странах мира так.
Степан Степанович, тогда у меня еще такой вопрос. Пенсионная реформа, которая вот случилась в России, которая проходит в России, каким образом она повлияла на крымских пенсионеров, позитивно или негативно?
Ну, пенсионная реформа вообще на все негативно повлияла. Тут я с вами буду солидарен полностью. Почему? Потому что пенсионную реформу нужно отменить. Не там деньги есть, понимаете? Деньги надо искать у олигархов, деньги надо искать в других местах. А у людей, вот это, у которых пенсии так не очень большие, да еще им отодвигается срок выхода на пенсию, делать это было нельзя, и даже, можно сказать, преступно.
Угу. Ваши там избиратели, да, условно, к вам, когда в Крыму обращаются и спрашивают, ну когда же будет лучше? Что вы можете, что вы обещаете людям или и что ли прогнозируете, точнее, да, крымчанам, через сколько лет или месяцев, ну скорее лет, да, вот будет пенсия, которая соответствует такому нормальному какому-то прожиточному среднему минимуму, да? Вот как вы говорите, 20-25 тысяч рублей должно быть. Вот когда это может быть для крымских пенсионеров?
Это не только для крымских, это для российских, и для наших украинских пенсионеров будет нормально только тогда, когда будет социализм у нас, от которого мы бездомно все сбежали, ушли. А теперь мы мучаемся здесь, все народы. Все народы мучаются.
Угу.
Нажрались это уже капитализм, пора с ним кончать.
Понятно.
Вот тогда будет все
нормально. Да, я поняла, я поняла ваше мнение. То есть надо серьезные подходы к этому. Степан Кискин, депутат российского Симферопольского горсовета, с нами на связи был. И вот он два раза уже упомянул, и, значит, пытался сравнить, что было до аннексии, вот до 5 лет тому назад, да, какими были украинские пенсии. Но я подчеркнула тогда и подчеркиваю сейчас, что это несравнимо, потому что за 5 лет экономическая ситуация ситуация очень сильно изменилась. Та 1000 гривен, которая была 5 лет тому назад, она совсем иная сегодня. Но всех интересует действительно в сравнении, вот, что в Крыму, что в соседней России, что на материковой Украине. И мы сейчас этот вопрос также обсудим в нашем эфире. Всеволод Степанюк, эксперт, украинский эксперт по экономическим вопросам, с нами сейчас на связи. Приветствую вас.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот такой вот животрепещущий вопрос. За 5 лет, да, что случилось с пенсиями украинцев? Они как-то изменились или нет? Легче стало или сложнее украинцам сегодня, учитывая, там, какая минимальная пенсия, например, да? Потому что нашим слушателям в Крыму, которые там не переоформляли себе пенсии, которые живут в аннексированном Крыму и получают российские пенсии, им это очень интересно.
Ну, действительно, скажем, за 5 лет ситуация в Украине значительно ухудшилась. И если пенсия составляла минимальная, скажем, в 2014 году $119 в пересчете на доллар, то сейчас, после всех реформ, она составляет порядка $61. То есть почти в 2 раза меньше. То же касается и средней пенсии. Поэтому, ну, была проведена реформа, где уменьшился коэффициент стажа с 1,35 за каждый год стажа до 1. То есть, ну, все критикуют эту реформу. Ну, насколько я знаю, в России также проведена была реформа не в пользу людей. И можно отметить, что эта тенденция наступления на социальные права людей, она характерна не только для Украины или России, но и для Европы, и для всего, скажем так, «свободного» в кавычках мира. Пенсии растут, ну, разве что так, в таких странах, там, как Китай, как, ну, вот, как Япония, Южная Корея. А, к сожалению, европейская часть, Соединенные Штаты, положение пенсионеров ухудшается везде.
Mm-hmm. Да, смотрите, я тут смотрю, что с 1 марта у нас, да, в Украине произошли изменения в связи с этим, да, что правительство перечислит размер пенсионных выплат, обновление произойдет, это с 1 марта, с учетом уровня средней зарплаты и инфляции, и такой пересчет вот сделали впервые за 5 лет. Выросла пенсия у всех, кто ее получает, да, что вот это было и насколько значительное это вот это действие было для украинских пенсионеров?
Не, ну, это можно причислить к положительным моментам, что необходимость индексации наконец-то была выражена в законе. Но дело в том, что за индексацию берут слишком низкую базу и слишком маленький коэффициент. В среднем это дало где-то около 500 гривен. В среднем. Но опять же, те люди, которые получают минимальную пенсию, они там получили надбавки там приблизительно 90 гривен. То есть чем больше пенсия, тем больше она выросла. Но все равно я называл цифры, это уже с этой индексацией. То есть все равно даже после этого эта индексация, она в 2 раза меньше, чем в 2013 году.
Ну, я только уточню, вот по материалам, которые были опубликованы, как правительство украинское объясняло, что индексация происходит на 50% значения инфляции, да, по данным НБУ это 9,8 в 2018 году, и на 50% значения роста зарплаты, по данным Укрстат это 24,7% за третий квартал 2018 года, то есть всего пенсии выросли на 17-18%, так вот получается.
Ну, где-то чуть меньше, где-то на 16%, это немножко неправильно. Еще, конечно, нужно отметить, что наш Госкомстат считает очень интересную инфляцию. То есть, когда людям сказать, что жизнь подорожала на 9% или на 10%, ну, все будут очень сильно смеяться. Вот. Ну, и опять же, почему индексация за 1 год, а не за 2? Потому что предыдущий перерасчет был 2 года назад, а не 1 год. То есть, ну, это все эти законы носят больше такой, как бы, да, даже использовались в предвыборных целях больше.
Вот, кстати, тут можно и еще один момент вспомнить, да, наверное, о котором вы говорите, что с 1 марта там дополнительные выплаты пенсионерам украинским были, да, и тем, кто из-за низкой зарплаты не получал индексацию, они, но имеют большой страховой стаж, значит, им дополнительная выплата там 2400 гривен, да, ее разделяют на 2 транша, 1200 гривен в марте и 1200 гривен в апреле вот должны выплатить. Это вы связываете, да, с выбором?
Ну, и это тоже, и так называемую индексацию. Почему не проводилась она, скажем, в прошлом году? Ну, то есть это, ну, много моментов, ну, и посмотрим, будет ли она проводиться, скажем, в следующем. То есть общая тенденция такая, что жизнь пенсионеров ухудшается, и опять же, не только в Украине, но и везде.
Хорошо. Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир. Украинский эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк был с нами на связи. Тема программы «Пенсии растут, пенсионеры беднеют». Мы услышали с вами мнение крымчан, мы услышали с вами мнение российского эксперта также и крымского в том числе. Оставайтесь с нами. Это радио «Крым Реалии». С вами была Катерина Некречи, 105.9 FM или сайт «Крым Реалии». Мы с вами 24 часа в сутки.
В ефірі Радіо Крим Реаліс.
Ленка Цінгрошова запрошує нас до своєї оселі. На руках тримісячний юрашик. В квартирі складно знайти місце, де не було б дитячих іграшок. Та є особливе, де зібрані найважливіші для хлопчика речі.
Це валізка, яку юрашик отримує у свій життєвий шлях. Поки що в ній небагато речей, він в нас недовго.
Юрашик для неї не рідний син. Ленка погодилася взяти його на тимчасову опіку, бо рідні батьки опинилися у скруті. Поки що за немовлям доглядати не можуть.
Хлопчик, який в нас зараз, це вже 8-ма дитинка, яку ми взяли. Це альтернатива тому, щоб діти цей час не проводили в інституційних закладах, щоб вони жили в звичайній, нормальній родині.
Родина Цінгрошових – класичний приклад фостерної родини. Тих, кому віддають покинутих дітей до того часу, поки їх не всиновлять або вони не повернуться до біологічних батьків. Ленка – колишня режисерка телебачення, зняла чимало сюжетів про дитячі притулки. Сумні історії сиротинців настільки вплинули на неї, що жінка звільнилась з роботи, аби присвятити весь час залишеним дітям.
Коли я знімала один із своїх останніх репортажів про дітей, я дізналася, що в таких дітей відбуваються зміни в мозку. Тому що вони переживають надзвичайний стрес, тугу по матусі, від якої вони були відірвані. Їхні потреби ігнорують.
Саме для таких дітей, коли вони підростуть, вкрай важливо знати свою історію. В валізці юрашика вже назбиралось чимало речей, зокрема його перші повзунки.
Це подарунки від його біологічної родини. Він дуже любить з ними гратися. А ось програмка концерту, на якому ми нещодавно були. І газета з того дня, коли він до нас потрапив.
Проєкт «Життя у валізці» з'явився 3 роки тому. Одна з його засновниць розповідає, він неабияк важливий для родин, які всиновлюють покинутих дітей. Адже часто батьки-опікуни не знають, як пояснити дитині, чому та як вона потрапила до них.
У таких дітей завжди настає момент, коли вони починають себе запитувати, чому я взагалі тут? Валізка в цьому сенсі символічний інструмент для родини, яка всиновила дитину. Вона може допомогти дитині розповідати її історію.
До проекту з 2015-го вже долучились 32 лікарні у Чехії. Хоча на початку медперсонал до ініціативи ставився скептично.
На початку я подумала, навіщо це все? Це ж зайва робота для нас. Нас і так тут небагато. Але коли я побачила передачу дитинки із валізкою його майбутнім батькам, в якому вони були захваті, тоді я зрозуміла, що це дійсно має сенс.
Проект унікальний, адже досі немає аналогів в Європі. В найближчих планах поширити його у сусідній Словаччині. Валізка ж юрашика тим часом поповнюватиметься новими речами, допоки він не повернеться до рідних батьків або не буде всиновлений.
Після юрашка ми візьмемо собі іншу дитинку. Ми б дуже хотіли, щоб усі могли виховуватися в родинах. Я точно бажаю цього і діткам в Україні, і всюди, де ще залишаються притулки для дітей.
Сергій Стеценко, Івана Трутненко, Ярослав Птачник, Радіо Свобода.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Роль советского диктатора Иосифа Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Почти половина респондентов, согласно опросу российского Левада-центра, готовы оправдать сталинские репрессии. С чем связана высокая поддержка Сталина среди россиян? О чем может это свидетельствовать? Какая роль Сталина в истории Крыма? И как сегодня крымчане относятся к советскому диктатору? Все это мы обсудим в ближайшем эфире. С вами Катерина Некречи. Здравствуйте.
Тема дня.
А я
напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии», а это делать можно, с нами находиться можно 24/7 на 105.9 FM или же на сайте «Крым Реалии». А также для вас доступны в интернете наши видеотрансляции эфиров на YouTube и Facebook, страницах «Крым Реалии». Есть еще бесплатный номер телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Вы можете позвонить нам, поделиться своим мнением, обсуждая тему, о которой мы говорим в эфире. Вот сделать это вместе с нами 8 800 10 06 926. И номер телефона для жителей материка 044 490 31 18.
Прямой эфир.
Значит, вот такие новости. Такой вот опрос, да? Роль советского диктатора Иосифа Сталина. Мне интересно, в школе все как-то проходили, да? Как минимум в школе вообще изучение этой личности и его вклада в историю, да? Вот так вот сформулирую. Значит, его роль в истории положительно оценивают 70% россиян. Почти половина респондентов, согласно опросу российского Левада-центра, готовы оправдать сталинские репрессии. Это рекордный показатель за все годы соответствующих исследований, информирует русская служба «Радио Свобода». В марте 2019 года в своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса, это 51%. Наиболее значительный рост на 12 процентных пунктов пришелся на уважение, об этом заявил 41% респондентов. Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже, это 14%. Ну, вот об отрицательной роли Сталина в истории России заявили 19% респондентов. Вот, собственно, по оценке социологов, положительное отношение к Сталину и его роли в истории страны закрепилось на уровне новой социальной нормы. И я только отмечу, что мы, конечно же, собрали разные экспертные мнения для того, чтобы это обсудить. Это очень такой интересный сигнал, очень важный и устрашающий. Поэтому вот до эфира мы связались с кандидатом социологических наук и научным сотрудником Российского Левада-центра и расспросили, почему такой вопрос был задан, какую динамику наблюдают социологи и за какой период. Вот Карина Пипия ответила нам в эфире следующее.
Это исследование традиционное, можно сказать, которое проводит Левада-центр 90-х годов, но в таких формулировках 2000-х годов, которое было включено в программу исследований установок советского человека еще при жизни Юрия Левады. И, соответственно, с тех пор эти вопросы периодически повторяются, чтобы фиксировать изменения в общественных установках и настроениях, в том числе касаемо деятельности Сталина и его роли в истории. Если смотреть на динамику общественного мнения, благожелательное отношение к Сталину, на положительную оценку, соответственно, его роли в истории страны, она росла еще, начала расти с 14-15 года. Это, в общем-то, понятно, да, поскольку если мы вернемся к событиям, да, того периода, то в связи с Крымом очень много стали говорить о проблеме фашизма. Все это было, значит, реанимировано в исторической памяти при медийной поддержке, при институциональной поддержке. И, соответственно, естественно, образ Сталина как такого борца с фашизмом, благодаря которому, соответственно, мы выиграли Великую Отечественную войну, он возник вновь и, соответственно, стал оцениваться более положительно, чем был до этого. Соответственно, постепенно эти цифры росли, то есть такой линейный тренд на рост позитивного отношения, который, в общем-то, достиг в этом году максимального значения, которое мы имеем в настоящий момент.
Вот, мы услышали, что, значит, такой рост одобрения роли в истории Сталина и личности связан также с аннексией Крыма, да, вы видите, с той информацией, которую федеральное телевидение российское в том числе выливало, да, и вот с этим также, вот как сказал социолог. А также Карина Пипия, кандидат социологических наук, научный сотрудник Российского Левада-центра, рассказала о том, какая категория граждан позитивно относится к действиям советского диктатора и о том, как меняется отношение к Иосифу Сталину в постсоветских странах, в том числе и в Украине.
Если обратиться более детально к результатам исследований, то увидим, что, во-первых, политические предпочтения населения не влияют на отношение к Сталину. То есть нельзя сказать, что да, в опросе принимали участие одни сталинисты или одни коммунисты. Соответственно, получили такие данные, нет. И сторонники Владимира Путина, то есть сторонники правящего режима, и сторонники Владимира Жириновского и прочих, да, значит, кандидатов, за которых население голосовало по их собственному признанию на предыдущих выборах, они, в общем-то, все во всех этих группах по политическим
предпочтениям, положительное отношение доминирует над негативным. Соответственно, такую же ситуацию мы наблюдаем в отношении возраста. Соответственно, молодые люди уже, да, представители постсоветского поколения, которые никогда не жили в Советском Союзе, тем не менее, транслируют положительные установки в отношении вождя. Более того, категория россиян в возрасте от 18 до 30 лет, она имеет наиболее заметную положительную динамику. Если еще в 2012 году доминировали скорее негативные оценки, то теперь они все чаще говорят, что относятся к Сталину с симпатией и восхищением. Более того, несмотря на то, что в исследовании именно этого года мы не повторяли свой совместный мониторинг с Киевским международным институтом социологии, тем не менее, тут следует подчеркнуть, что респонденты, соответственно, в Украине, которые принимали участие в проекте, они у них напротив доминируют негативные отношения. Более того, это негативное отношение год от года увеличивается. То есть, да, казалось бы, даже те люди старше 50 лет, которые, в общем-то, живут там, и те жители России, да, такой аналогичный возраст, который, в принципе, все жили в советское время, но тем не менее мы видим, как прошлое конструируется по-разному в некогда, да, бывших соседских странах. Соответственно, да, из этого мы можем делать вывод, что отношение к вождю, оно обрастает, да, в каждой постсоветской стране какими-то своими смыслами, своими, обретает свою ту или иную историческую оценку.
Мы только что слышали, значит, кандидата социологических наук, научного сотрудника Российского Левада-центра Карина Пипия дала комментарий нам до эфира, значит, ну, прокомментировав и объяснив те результаты такого опроса, да, и, собственно, почему уровень одобрения Сталина россиянами побил рекорд, да, почему это происходит, и, то есть, положительно оценивают деятельность советского диктатора 70% россиян, исходя из опроса Левада-центра. Что происходит? Сейчас будем разбираться. И наш спикер Борис Соколов, российский историк, уже с нами на связи. Приветствую вас.
Здравствуйте.
Скажите, вас такие результаты удивляют или уже нет?
Уже нет. Дело в том, что в стране, ну, скажем, с 2014 года, а я бы даже сказал уже, наверное, с конца 2012-го, развернута довольно мощная имперская пропаганда, в которой фигура Сталина играет важную роль. То есть, когда говорят о Сталине, прежде всего говорят о его роли в победе в Великой Отечественной войне, о его роли в расширении империи, в превращении СССР в ядерную сверхдержаву. А о его преступлениях говорят достаточно вскользь. То есть те общественные организации вроде «Мемориала», которые занимаются как раз главным образом историей сталинских преступлений, они очень ничтожно оказываются представлены в российском медиапространстве. Население, в общем, отражает телевизор, ну и прочий поток информации.
Вот у нас есть звоночек из Крыма. Предлагаю выслушать человека. Если будет вопрос, то, конечно же, есть такая возможность. Российский историк Борис Соколов с нами на связи. Я думаю, что он, если это будет вопрос, ответит на него. А вы в эфире. Слушаем вас. Откуда вы нам звоните и какой ваш вопрос или комментарий?
Здравствуйте, Катерина, это Владимир.
Здравствуйте.
Интересная тема, спасибо вам за тему. Я очень люблю историю, изучаю ее. Но на самом деле Сталин был ничуть не хуже своих современников, того же Рузвельта, Черчилля там, и других правителей. Просто если вы изучите историю США, то во время Великой депрессии погибло или были репрессированы в США, в Соединенных Штатах, ну, не меньше человек, гораздо больше. Тот же самый запрет на хранение золота и обязанность сдавать его государству, и репрессии как для тех, кто отказывался в США. Ну, если почитаете, то вы ужаснетесь. В то же время в английских колониях, в той же Индии, в это же время или чуть раньше...
Владимир, я вас все-таки остановлю. У нас вопрос, мы говорим сегодня, да, о безусловной любви народа. Сталин и россияне. Почему пик поддержки, он достиг вот такого максимума? 70% опрошенных людей, да, они поддерживают. Вот у нас к вам вопрос. То есть вы, поддерживаете ли вы действия в истории, да, историческую личность и его вклад в историю, значит, советского диктатора Иосифа Сталина. Вопрос к вам, пожалуйста.
Да, я поддерживаю однозначно действия Сталина.
Если у вас вопрос к... Если у вас вопрос к историку, к российскому историку, Борис Вадимович Соколов с нами на связи, какой-то вот вопрос по истории. Может, вы чего-то не дочитали, да? Может, вас возмущает, почему вот многие историки в таком контексте, не в таком, как вы, контексте, скажем так, освещают личность советского диктатора. Какой-то есть у вас вопрос?
Да, у меня есть вопрос к историку. Пусть мне историк расскажет, чем Сталин был хуже своих современников.
Угу. Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи российский публицист-историк Борис Соколов. Борис Вадимович, ну, есть ли у вас что ответить нашему слушателю?
Да, конечно. Ну, я не очень понимаю, почему надо Великую депрессию сравнивать с преступлениями Сталина. Великая депрессия, да, это была трагедия в истории США, но ее, скажем, президент Гувер или потом президент Рузвельт, они не творили эту трагедию. Это было следствие обстоятельств от них независящих. И, собственно говоря, я не очень понимаю, что значит количество репрессированных в годы Великой депрессии больше, чем количество репрессированных при Сталине. Но никаких массовых репрессий по политическим мотивам, вообще говоря, все-таки в Штатах не было. Никого там не расстреливали, не вешали в таком количестве, во всяком случае. Угу. То есть, может быть, конечно, какой-то всплеск преступности там и был. Я не располагаю статистикой. Наверное, был в связи с появлением множества безработных. Но я не думаю, что там количество репрессированных исчислялось сотнями тысяч за время репрессии. Это первое. Насчет Черчилля и Индии. Все-таки в Индии, извините, голод случался и до Черчилля, и во время Черчилля. И, кстати, так уж особого голода в войну там не было, скажем, большего, чем в предвоенные годы, когда Черчилль вообще не имел отношения к управлению страной. Так что я не понимаю, что тут сравнивать. Угу. Каких-то массовых репрессий не было. Ну а что Сталин чемпион по числу жертв в годы Второй мировой войны, когда советский народ потерял где-то погибшими порядка 40 миллионов человек, это значительно больше, чем все остальные страны вместе взятые. То есть я тоже тут не понимаю, что сравнивать.
Угу. Ну, тут это, наверное, какой-то, ну, немного, может быть, манипуляции в таком комментарии или в таком вопросе присутствует от нашего слушателя. Но, Борис Вадимович, почему историческая память, она, ну, получается, что она или напрочь отсутствует, да, потому что я вот сейчас даже вот открываю просто наугад какие-то ссылки в интернете, там, великий руководитель, смотрю, что нам комментируют под наши трансляции в Ютьюбе, значит, тоже поставил страну на ноги, а кто бы смог еще так, и прочие-прочие заслуги, да, Иосифа Сталина перечисляются вот какие-то. Почему как-то стерто с памяти или вообще многие как будто бы не знают об этих сотнях тысяч жертв, о репрессиях массовых, о расстрелах, лагерях и прочим вещах, да, и ну, это значит, что, может быть, семьи не столкнулись, может, бабушки с дедушками, прабабушки не рассказывали, что происходило, да, может быть, так историю в школе подавали, или с чем это связано, учитывая, что у всех у нас сегодня есть доступ в интернет, и можно просто, ну, огромное количество информации об этом, об этой личности найти. Разной.
Я должен сказать, что в тоталитарных государствах или в жестко авторитарных, там историческую память в очень значительной степени формирует государство, которое, так сказать, дает наиболее мощный поток информации. Если мы посмотрим российский интернет, ну, подавляющее число сайтов там, которые, например, пишут об истории, они, строго говоря, ну, прокремлевские, проправительственные. Они вот именно таким образом, в просталинском духе, формируют историческую память. Или даже в более просталинском, чем, может быть, официальная линия. И в этом отношении, если человек не обращается к иностранному интернету, а думает, что все-таки подавляющее большинство пользователей в России до него не доходит, он из интернета получает примерно ту же самую картину, что из телевизора.
Да, на самом деле, действительно, получается, что русскоязычный интернет, да, вот если вот так вот гуглить ищи, что очень много ссылок, а там информация не совсем вот та,
нет,
да.
Нет, Яндекс вообще поисковую систему выстраивает так, что там, в общем, неугодные сайты, они просто не отражаются в поисковиках.
Да, это, конечно, интересный факт. А вот относительно того, да, что будет дальше. Вот сейчас Левада-центр показали по опросу, что 70 поддержки и одобрения россиян, Сталина россиянами есть. А что будет дальше? Этот процент будет расти? Или что нас ждет вообще? Какие прогнозы? Есть ли у вас какие-то прогнозы?
Не знаю. Мне кажется, что этот процент сам по себе достаточно высокий. Может быть, он дальше уже особо и расти не будет, но примерно на таком уровне он может сохраниться достаточно долго.
А к чему это может привести?
Ну, не знаю. Мне кажется, сейчас политика как бы заключается в том, чтобы вот мыслями об имперском величии отвлечь людей от трудностей современной жизни, когда повышается пенсионный возраст, повышаются налоги, падает уровень жизни. И народу, в общем, не объясняют, что это происходит там из-за войн в Сирии, из-за войн в Донбассе, из-за там аннексии Крыма, что все это связано с большими расходами. А вот, значит, предлагают вспоминать о героическом прошлом сталинской эпохи. Ведь никто же не любит сталинскую эпоху, потому что там людям хорошо жилось. Такого представления у большинства россиян нет. Но именно вот что это такая героическая эпоха. Тогда мы были великими, сильными, нас уважали во всем мире. Мы там господствовали чуть ли не на треть земного шара и так далее, там после Второй мировой войны. Поэтому, так сказать, в этом определенная политика есть, чтобы героические истории отвлечь внимание от сурового настоящего. Тем более сталинская эпоха, она же предстает главным образом не эпохой преступлений, там массового голода, а эпохом каких-то героических свершений. Вот создают мощную индустриальную державу, побеждают в войне. На это же делается упор.
Угу. Борис Вадимович, ну, в начале разговора нашего вы сказали о том, что, ну, по сути, да, это реакция людей на то, что они видят в телевизоре, или на то, что они слышат от действующей власти, например, да, в том числе, потому что мы заметили, мы знаем, и социологи Левада-центр говорят о том, что преимущественно положительные чувства к советскому лидеру испытывают, там, например, не только сторонники КПРФ, но и голосовавшие на президентских выборах за Владимира Путина или Владимира Жириновского люди. При этом доля опрошенных с позитивным отношением преобладает во всех возрастных группах. И еще такой момент. Значит ли это, что если, ну там, условно, завтра начнут по телевизору показывать другую историю, да, другие факты о советском диктаторе, что со временем люди изменят свое мнение?
Ну, не знаю. Для того, чтобы люди изменили свое мнение, должна быть прекращена вот эта вот пропаганда, которая ведется. А для этого, наверное, требуется как минимум смена политического режима. Я не думаю, что ныне существующая власть будет вносить какие-то принципиальные коррективы в политику исторической памяти.
Угу. Вот такие вот оценки. Такой вот опрос, который, как сказал наш спикер, российский историк Борис Вадимович Соколов, что, значит, он уже не удивляется таким показателям. Спасибо вам за то, что вы включились к нам в эфир, еще и с нашей аудиторией немного пообщались. Ну, к слову, мы назвали эту тему, безусловно, «Любовь народа», «Сталин и россияне». И, конечно же, мы уже услышали, и мы сейчас будем говорить о роли Сталина в жизни полуострова, да, о его вкладе, в кавычках, в историю Крыма. И на самом деле это очень важная часть. Но мы уже услышали от социологов и от российского историка, что вот такое вот одобрение фигуры, да, исторической фигуры Сталина, оно связано в том числе с событиями 14-го года, в том числе и с аннексией украинского полуострова, поскольку тогда массово очень много, значит, российский телевизор показывал определенные информация под определенным углом, или вообще не вовсе не информация, да, а фейков вот таких. Ну, мы до эфира также пообщались с нашим коллегой, с историком Сергеем Громенко, и расспросили его о месте Иосифа Сталина в истории Крыма. Давайте послушаем, что он сказал.
Крым в центре внимания.
Если мы абстрагируемся от моральных оценок, будем смотреть только на такой объем свершений, если позволено это будет так назвать, то, конечно, Иосиф Сталин – это один из самых примечательных деятелей крымской истории, но примечательных, конечно, со знаком минус. Это злой гений, это демон, который, с одной стороны, сделал Крым в 20 веке тем, с чем нам приходится иметь дело в 21 веке, и, с другой стороны, сделал это совершенно не спросив мнения крымчан. Иосиф Сталин был наркомом, то есть там министром по делам национальностей в Советской России в те годы, когда определялось будущее Крыма, когда формировался статус Крымской автономной Советской Социалистической Республики в составе России. И он же был лидером и, в общем-то, неограниченным повелителем Советского Союза в тот момент, когда принималось решение о ведении боевых действий на полуострове Вторую мировую войну, о выселении, о депортации крымских татар, а затем и представителей других народов с территории полуострова. Он же принимал участие в разделе мира вместе с Британией и Соединенными Штатами, опять же, в Крыму. Поэтому, конечно, история Крыма без биографии Иосифа Сталина в 20 веке совершенно непредставимо. Но при этом, конечно, мы должны понимать, что лучше бы для Крыма и для крымчан было, чтобы Сталина не было. Не только для крымских татар, но и для всех остальных народов.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, и это так. Мы только что слышали нашего коллегу Сергея Громенко, крымского историка, который, собственно, вот одна часть его комментария, он рассказал о месте Сталина, да, в роли Сталина в истории Крыма. И на самом деле я читаю ваши комментарии также в Ютьюбе и в Фейсбуке, но в Ютьюбе много достаточно комментариев с позитивной оценкой действий Сталина. Смотрите, мы сейчас его не рассматриваем. Ну, то есть мы говорим о российском диктаторе, который погубил миллионы жизней вот вашей страны, нашей страны, да, этой страны. И вот этого всего, это большая махина, огромная. Мне интересно, сталкивались ли вы с людьми, если это не в вашей семье было, не история ваших прабабушек, прадедушек, бабушек, дедушек, да, то ну хоть как-то вы слышали вообще о репрессиях? Вот у меня такой вопрос к аудитории, которая восхваляет, которая, очевидно, входит в эти вот проценты людей, которые одобряют действия Сталина. Вы вообще знакомы хоть немного, хоть с одной какой-то историей репрессированного человека, репрессированной семьи, с тем, как проводились расстрелы, кого расстреливали и вообще, какой была политика Иосифа Сталина? Хоть немного, да? А сейчас, ладно уже, давайте хотя бы про Крым поговорим. Вы знаете о том, какой вклад в ход крымской истории и в миллионы крымских, в сотни тысяч крымских жизней, какой вклад сделал вообще Иосиф Сталин? Вот у меня к вам вопрос. Просто ответьте, да или нет. Знаете или нет? И какое-то значение для вас это вообще имеет или нет? Да? Потому что вот в Фейсбуке пишут, например, ущербные люди любят диктаторов. Иван Приходько написал, да? Значит, в Ютьюбе много комментариев с восхвалениями этого человека. Мы продолжим разговор на 105.9 FM в Ютьюбе и Фейсбуке «Крым Реалии». Тема нашей программы «Безусловно, любовь народа. Сталин и россияне». С вами Катерина Некречия. Мы продолжаем говорить об этой теме сегодня.
Свобода – это совокупность прав и обязательств каждого человека. Свобода – это право быть свободным и самому решать свою судьбу. Свобода – это право выбирать и идти по той дороге, которую ты считаешь правильной. Свобода – это возможность жить в свободном мире, в свободной стране, в окружении свободных людей. Свобода – это твоя обязанность защищать, если понадобится, в том числе силой оружия, свободу не только свою, но и тех людей, которые живут рядом с тобой. Если мы будем понимать свободу только как удовольствие, однажды она обернется самой страшной, самой мрачной тюрьмой, в которой мы все окажемся.
Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского для Радио Крым Реалии.
Команда Радио Крым Реалии. Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Сьогодні я покажу вам селище Доброслав. В регіоні воно відоме своїми національними рекордами. А найближчим часом до одного з жителів навідаються і представники Книги рекордів Гіннеса.
Онуко та помню усіх і помню онуков. А правонуком уже 207.
З неймовірної кількості родичів в Доброславі сформувалася громада, яка займає одну з околиць селища. З чужинцями тут надзвичайно обережні, тому що не всім зрозумілі особливі правила їх життя.
Ми собираємо кров в посуду, а ми кров не вкушаємо.
Правила тут диктує своя віра, яка зародилася ще в минулому столітті на території сучасної Рівненської області України. Але після переслідувань спокійне життя вони знайшли тут, в Одеській області.
Я познайомлю вас з величезною родиною в селищі